Table Talk с Александром Генисом. Фильмы, книги, Нью-Йорк. За одним столом, но по разные стороны океана. В Нью-Йорке Александр Генис, в Праге Иван Толстой. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Иван.
У нас сегодня итоговая передача 2024 года. Начинаем мы ее в новом году, и поэтому всех с наступившим 2025-м. Конечно, каждый город в мире украшен в новогодние дни, вообще в праздничные по-своему, и почти всегда это очень красиво и уютно. Но я знаю, что Нью-Йорк, и раза два я побывал в праздничные нью-йоркские дни, застал этот хэппининг. Нью-Йорк, конечно, производит особое впечатление, может быть, просто своими масштабами. И рождественская елка у Рокфеллеровского центра, и тутти-кванти. Расскажите, пожалуйста, Александр, как вы наслаждаетесь праздничным Нью-Йорком? Как было в этот раз?
Вы знаете, Сэмюэл Джонсон, замечательный английский писатель 18 века, сказал, что если вам надоел Лондон, то вам надоело жить. Так вот, я бы перефразировал это так. Если вам надоел Нью-Йорк в праздничные дни, то вам надоело жить, потому что ничего прекраснее я не знаю. Надо сказать, что Рождество – это экуменический праздник, и его отмечают все, далеко не только христиане. Это праздник для всех. Однажды я был в Японии, в Токио, в рождественские дни, и японка, переводчица, говорила, что она очень бегает всюду, подарки покупает. Это совершенно тяжелое, трудное время для нее, потому что очень много суеты. Я говорю, а что празднует Рождество, вы знаете? Она сказала, знаете, я не уверена, но, по-моему, Бог умер. Она не точно представляла себе, что такое Рождество. А в Нью-Йорке, конечно, это праздник елок. И я каждый Новый год обязательно рассматриваю нью-йоркские елки. Главная из них, конечно, это елка у Рокфеллер-центр. Она ростом 10 этажей. И за этой елкой ухаживают, как за королевой. Сначала елку выбирают. Ее выбирают тоже, как королеву красоты. Из разных окраин Нью-Йорка, Кацкильские горы часто тут фигурируют, выбирают сначала елку. Потом целый год за ней следят, чтобы она не болела, чтобы она была ухоженная. И, наконец, ее везут. Везут ее к Рокфеллер-центр, центр города. И это очень сложное мероприятие, потому что елка огромная, для этого останавливает все движение. И в 5 утра по 5-й авеню несется машина, которая везет елку. И самые большие любители Рождества выходят встречать в 5 утра рождественскую елку. Наконец ее ставят около катка в центральном Рокфеллер-центр и зажигают лампочки. Это отдельное мероприятие. 10 тысяч лампочек и никаких игрушек, потому что елка сама по себе такой нечеловеческой красоты. И потом после этого мириад туристов приходит фотографироваться рядом с ней, и она выглядит именно так, как она должна, королева леса. Но есть и другие елки, которые я очень люблю. Например, Вашингтон-сквер. Это центр Гринвич-Виллиджа, нашего такого богемного когда-то района, а теперь уже он не столько богемный, сколько туристский. Но там, тем не менее, стоит елка в Триумфальной арке. Вообще-то Нью-Йорк не славен своими арками, вообще какими-то такими державными символами. Здесь нет Красной площади, например. Но есть Триумфальная арка, на которой изображен Вашингтон. Причем не один, а два. На одной стороне арки он в шляпе, а на другой без. Вот эти, там стоит посередине елка. Но чем интересно, то, что рядом находятся шахматные столики. И вот представьте себе, ночью, зима, холод, а шахматы все равно играют. Я слышал, только в России играют зимой шахматы на улице. Но это не так. В том числе играют и в Нью-Йорке. И иногда там можно было встретить раньше гроссмейстеров из Советского Союза. Теперь, по-моему, их уже нет. Вот. И, наконец, елка в Метрополитен знаменита тем, что она украшена игрушками 18 века. Это барочная елка. Неаполитанские игрушки, которые всех святых изображают на этой елке. Но моя любимая елка, скромная такая елочка, но она находится в библиотеке Моргана. И рядом с ней находится главная святыня Рождества. Рождественская песнь в прозе Диккенса. Это рукопись, единственная в экземпляре существующая рукопись, манускрипт, который, собственно говоря, и начался с празднования Рождества в викторианские времена. Это знаменитая история про Скруджа. Я каждый раз хожу ее навещать, она хранится в пуленепробиваемом таком футляре рядом с Библией Гутенберга. Это она и есть, собственно говоря, Библия Рождества. И интересно смотреть, как Диккенс писал свой шедевр. Видно, как он зачеркивал все глаголы, переводил их из пассивной формы в активную форму. Короче говоря, рядом с Диккенсом Рождество всегда бывает особенно приятным, особенно замечательным, потому что с него начались многие ритуалы, которые мы сегодня по-прежнему отмечаем.
Это очень интересно, что вы сказали об игрушках 18 века. В нашей семье старых игрушек елочных не сохранилось, а вот в семье моей жены там есть действительно и какой-то необычайно старенький и жалкенький Дед Морозик в каких-то древних-древних валенках, и домик, облитый весь снегом, таким блестящим от комнатного света, и много других игрушек, какие-то старые шары, но мы не все с собой в наше заграничное путешествие многолетнее взяли, просто боясь побить эти игрушки, они так и ждут нас где-то в Петербурге, закопанные в вату, в коробках и на антресолях. А в вашей семье, Александр, как относятся к елке и к елочным игрушкам, чем вы украшаете?
Вот видите, вы не взяли игрушки, а мы взяли. Все, что мы взяли с собой из Риги, когда мы уезжали полвека назад на Запад, это были книги, причем книги, конечно, специальные, не то, чтобы брали там Джека Лондона или Марк Твена, это все пустяки, это будем читать по-английски. Мы взяли Герцена, Белинского, Писарева, это все у нас было схвачено. А второе, это были елочные игрушки, потому что мы считали, что там, где елка, там и дом. Там елочные игрушки, там мы всегда будем своей семьей. И мы ни разу не пропустили Рождество, ни разу я не жил без елки. Но их игрушек скопилось столько, потому что они все время нарастали и нарастали. Уже эти 5 ящиков стоят в гараже. И каждый Новый год, каждое Рождество жена украшает елку определенным цветом. Игрушки подбираются таким образом, чтобы этот цвет отвечал главным событиям года. Но в последнее время у нас елка вообще желто-блакитная, конечно, из-за украинских событий. Но она бывает и сине-белая в честь Израиля, и французские цвета, особенно тот год, когда был террористический акт. Короче говоря, наша елка сочувствует времени. А из моих любимых ритуалов, которые так персональные, я бы сказал, дело в том, что каждое Рождество студенты Колумбийского университета устраивают марафон Баха. 7 дней подряд звучат все сочинения Баха без исключения. И в эту неделю у меня не выключается радио, и я живу с Бахом. Это праздничная неделя всех его сочинений. Больше 1000. Это огромный материал. И я всегда думаю о том, что другие композиторы сочиняли музыку. Он сочинил сразу словарь всей музыки. И, на мой взгляд, Бах и есть квинтэссенция западной цивилизации, западного Рождества и всего, что происходит. Вот в этом году, когда вот эта экуменичность Рождества хорошо схвачена в Париже была, когда был праздник по поводу открытия после реставрации собора Парижской Богоматери. Подумайте, весь мир праздновал, все отмечали. И вы знаете, ведь ни копейки государственных денег не пошло на реставрацию. Это все были сборы частных лиц. И после французов на втором месте больше всего денег дали американцы. Казалось бы, что им Гекуб? Это же Париж, далеко. Но тем не менее, и это был как бы праздник для всех. Оскар Уальд сказал, что хорошие американцы после смерти попадают в Париж. Его спросили, а плохие американцы? Он говорит, в Америку.
И это американцы, которым французское произношение дается очень трудно. Я помню, как я смеялся американскому названию Елисейских полей. «Шан-зе-ли-зе», говорил американец. Это было очень смешно. Это такой был снобизм 40 лет назад. «Фабрика кино» – наша следующая рубрика. «Ситцевый бунт» – так называется новая картина, которую мы собираемся с вашей помощью, Александра, обсудить, и она посвящена тоже истории. Как вот и у «Елки» есть история, так и у «Ситцевого бунта». О чем же этот фильм?
Знаете, это картина Виктории Купчинецкой, Миши Гудкина. Это люди, которые знают, постоянные слушатели радио «Свобода», потому что они участвовали в моей передаче «Американский час» с Александром Геннисом. Они были нашей звездной парой. И уже много лет Вика работала над фильмом очень необычным и очень необычной историей. Вот состоялась премьера, наконец, после многолетней работы. Дело в том, что в Кацкильских горах, это примерно 2 часа езды от Нью-Йорка, но это совершенно другой мир. Вот это мир той настоящей Америки, которая в Нью-Йорке никак не, люди не похожи. Знаете, в Нью-Йорке ведь половина американцев нью-йоркских родились вне Америки. А это настоящий такой корневой народ. И вот там существует такой праздник. Раз в году, летом, устраивается карнавал, когда идут по маленькому городку Анды, несмотря на пышное название, это крохотный городок в горах, идут люди, наряженные в ситцевые балахоны и страшные маски. дико заинтересовалась этим обрядом и сняла фильм о том, к чему это восходит. Дело в том, что в середине 19 века там жили крестьяне. Вот тут начинается самое интересное. Слово «крестьяне» – «peasants» в Америке вообще не употребляется. «Peasants» живут в Европе, может быть, где-нибудь в Азии, но не в Америке. В Америке говорят «фермеры». И вот эти вот земледельцы, которые жили в Каскильских горах, были арендаторами. Они не могли купить свою землю, потому что феодалы, которые владели этой землей еще до революции, не продавали эту им землю, чтобы они были арендаторами. И тут начался бунт. Они оделись в эти ситцевые балахоны, надели страшные маски и пугали арендаторов тем, что это враждебные индейцы напали на вот этих вот богачей, которые не хотят отдавать им землю. Короче говоря, это длинная история. Фильм, она очень интересно показана, исследована. Пришли потомки этих людей, которые до сих пор хранят эти маски и память об этом. И кончилось все хорошо. Был принят закон, который дал этим земледельцам их землю. И так появилась как бы вторая американская революция. Интересно, что эту историю, которую, конечно, мало кто уже помнит и знает, за исключением вот жителей Каскильских гор, рассказала эмигрантка Вика. И она сказала, когда я был на премьере, и она выступала перед залом, она сказала, что именно потому, что я эмигрантка, меня особенно заинтересовало, как Америка стала независимой, как она охраняла свою свободу, как она боролась за свои права. Потому что я из России и знаю, чего это стоит. Фильм был принят очень тепло, и американцы, которые сидели в зале, с наслаждением смотрели на своих предков, потому что это была часть самой, что ни на есть, живой истории. Меня всегда поражало то, что в Америке история гораздо ближе, чем в любой другой стране. Знаете, вот Лев Толстой говорил, что он помнит себя с 6 месяцев. Не знаю, правда это или нет, но Америка помнит себя с самого рождения. И каждая вот эта деталь исторической биографии Америки, она до сих пор жива. И ее отмечают, ее помнят, ее лелеют. И Америка в этом смысле необычная страна. Здесь все еще новое, новый свет.
В эфире подкаст «Table Talk» с Александром Генисом. В студии Иван Толстой. Книги у нашего изголовья. Давайте, Александр, попробуем подвести некоторый итог 2024 года и сказать о тех книгах, которые произвели наибольшее впечатление. В прошлый раз я обещал немножко подробнее рассказать о книге петербуржца Андрея Арьева, со-редактора журнала «Звезда» вместе с Яковом Гордином. Андрей Арьев много лет занимается, это по существу стало его главной в последние годы темой, занимается жизнью и творчеством Георгия Иванова, одного из крупнейших поэтов XX века, и мне кажется, что, может быть, вообще одного из лучших русских поэтов, которого очень не сразу оценили и современники, и потомки, но теперь он, по-моему, стал такой классикой, такой бесспорной фигурой, не знаю, в пятерке, в тройке лучших русских поэтов, что впору ему появляться, да, по-моему, он и появляется уже на конфетных коробках. Вот я захватил портрет Георгия Иванова на обложке его собрания сочинений работы Юрия Аненкова еще начала 20-х годов, еще петербургского периода, и вот он такой с презрительным ртом и с папиросой во рту, таким он и запомнился своим современникам, никто его не ставил ни во что в Петербурге в годы Серебряного века. И поэтому в году там 80-м, может быть, 81-м, когда я впервые услышал всерьез его имя, именно из уст Андрея Арьева, я не очень обратил тогда внимания на него и заинтересовался только после этого рассказа и чтения в исполнении Андрея. Мы сидели в гостях на Савкиной горке, в гостях у директора музея Осиповых Вульф в Тригорском. И вот после хорошего застолья, зима была, Андрей начал читать стихи Георгия Иванова. Они всех поразили. Но час был поздний, и мы с ним пошли домой, так сказать, на турбазу. Путь был длинный, там километра полтора или два нужно было идти, и была абсолютно тихая ночь. Вообще в Пушкинских горах ночи абсолютно тихие, а тогда еще туристов было не очень много. Стоял какой-нибудь 80-й или 81-й год, и вот снежные поляны под луной искрились, холмы были, чернел лес, и в этой полной тишине мы после отличного ужина и большого количества русской водки. Мы шли и беседовали. Я попросил Андрея еще почитать немножко Георгия Иванова. И тут он меня пронзил окончательно. В этой атмосфере, в полной тишине, Андрей читал то, что отзывалось необыкновенно глубоко и с полным чувством во мне. «Зимний день, Петербург, с Гумилевым вдвоем, вдоль замерзшей Невы, как по берегу Леты, мы спокойно, классически просто идем, как попарно когда-то гуляли поэты». И вот Андрей рассказывал и тогда, но рассказ тот, конечно, я плохо уже помню, но в книге, которая только что вышла в Петербурге в издательстве «Нестор. История», книга «Андрей Арьев. Был целый мир». Книга о Георгии Иванове. Вот в этой книге Андрей очень тонко и очень деликатно показывает, что такое был снобизм Серебряного века, что такое было презрение к Георгию Иванову, как его затаптывали великие фигуры, не стеснялись в своих характеристиках, и через какое-то время он стал просто притчей во языцах, его имя стало просто нарицательным именем очень дурного третьестепенного литератора. И нужна была трагедия, которая случилась и с ним, и со всей страной, чтобы в 30-е годы, в самом начале, он выпустил в Париже маленький сборник стихов «Розы», и там прозвучал новый Георгий Иванов, совершенно необычный, трагический, отрицающий все блага земли, отрицающий смысл эмигрантского существования. А затем на Георгия Иванова свалились огромные деньги его жены, которая Ирина Адоевцева, она получила наследство от своего скончавшегося отца, они уехали в Биарриц, и там, казалось бы, зажили другой жизнью. Георгий Иванов даже перестал писать стихи. 7 лет он их не писал, но в Биаррице их настигла новая беда. Пришли гитлеровцы и уничтожили и дом Георгия Иванова, и все его благосостояние, и он вернулся в Париж, и снова начал после войны писать стихи. Он долго отплевывался от обвинений в коллаборационизме. Никакого коллаборационизма там, конечно, и не было, и все это уже теперь доказано, и Андрей это очень тонко подмечает. Но он показывает, что такое искусство клеветы, искусство очернения репутации Иванова. И вот в этой атмосфере, когда не было ничего уже, ни родины, ни его действительно больших денег, пришедших через Адоевцеву, не было уже многих современников, и было вот это проклятие эмигрантской среды, Иванов снова стал писать и взошел на еще новую высоту. Казалось бы, уже куда выше, или точнее, куда глубже должно было быть отчаяние. И тем не менее, Иванов опростил свой стих, вот как Пастернак призывал дойти до самой простоты, Георгий Иванов, по-моему, превзошел всех. Он и тонок, и прост, и лишен вообще всего. И его отчаяние – это уже отчаяние человека, теперь потерявшего и Европу, а не только Россию. Это двойной удар его судьбы. И вот, может быть, одно из самых интересных его стихотворений, подчеркивающее это его состояние: «Если бы жить, только бы жить, хоть на литейном заводе служить, хоть углекопом с тяжелой киркой, хоть бурлаком над великой рекой, ухнем, дубинушка, все это сны, руки твои ни на что не нужны, этим плечам ничего не поднять, нечего, значит, на Бога роптать, трубочка есть, водочка есть, всем в кабаке одинаково честь». Александр, а ваша книга года какая?
Знаете, мне приятно вспомнить книгу Нины Алаверт, которая выпустила свои воспоминания. Это очень теплая книга, и она мне очень близка, потому что мы с Ниной дружим почти полвека. Она работала с нами всеми в «Новом американце», мы печатали ее фотографии. И я как-то живу всю эмигрантскую жизнь вместе с Ниной, и ужасно рад за нее, потому что вот эмиграция ведь все-таки страшная штука, и для всех она означает потерю той части своей жизни, которую, может быть, мы больше всего ценили. Нина – балетный фотограф. Можете себе представить более редкую специальность для того, чтобы приехать с этой специальностью в Америку? Не программист, понимаете, не медсестра, а балетный фотограф. И Нина всю жизнь в эмиграции занималась именно этим – балетным фотографом. Мои фотографии печатали все лучшие и книги, и журналы. Все это вошло вот в такую сокровищницу балета. Она балет любит больше всего на свете и вспоминает о своих друзьях необычайно тепло. Вот только что, это, по-моему, еще не успела даже войти в эту книгу, она написала очерк про Годунова, которая такая трагическая история его жизни в эмиграции. И он наполнен такой любовью и такой психологической тонкостью, которую я даже и не замечал в ней. Она очень хороший писатель. Вот это необычность, потому что фотограф вглядывается в тебя, и ты не замечаешь, что он о тебе думает, ты не видишь этого. А она видит гораздо больше, чем мы со стороны, потому что нас смотрит внимательно. Однажды я был на выставке Нины в центре в Нью-Йорке, в выставочном центре, и там были собраны фотографии третьей волны. Мне было очень интересно все это смотреть, потому что я себя чувствовал, Шкловский об этом говорил, его однажды привели в музей ЧК, он сказал, я себя чувствовал, как живая лиса в лавке Скорняка. Вот примерно так я себя чувствовал на этой выставке третьей волны, потому что все были знакомы, в том числе и я там был. И я спросил у Нины, слушай, Нина, как так получилось, что люди мы все разные и выглядим по-разному, но у тебя на фотографиях все красавцы, ну все абсолютно, без исключения, все очень красивые. Она сказала, да потому что я вас всех люблю. Это было так трогательно, искренне. И мы тоже любим Нину, и я рад, что она активно работает, продолжает печатать, собирать материалы, публикует их. Это настоящая такая подвижническая судьба. И я горжусь тем, что мы с Ниной столько лет дружим.
Я с удовольствием поддержу вас и докажу это тем, что в студию я захватил вот эту огромную, тяжеленную, великолепную книгу Нины Лаверт. Она называется «Две жизни. Воспоминания театрального фотографа». Книжку выпустило издательство «Эстерум». Оно находится во Франкфурте на Майне. И здесь и рассказы, и избранные фотографии. Книга великолепно совершенно издана, и начинается она с воспоминаний Нины Николаевны, с войны и эвакуации, и здесь есть и домашние фотографии, и фотографии друзей ленинградского периода и так далее. Надо сказать, что Нина Николаевна была первым фотографом, который позволили фотографировать по ходу спектакля. Ведь до этого и балетные фотографии, и драматические фотографии изготовлялись так. В павильон приходили артисты, ставились они в определенные позы, они снова надевали свои сценические костюмы, и вот так в стылом виде, с определенными жестами, в статике делались эти фотографии. Нина Лаверт снимала живые спектакли. Для этого, конечно, нужно было большое покровительство. Она вспоминает, что таким человеком, который первый позволил ей щелкать затвором прямо по ходу спектакля, был Николай Павлович Акимов, главный режиссер театра комедии на Невском проспекте в Ленинграде. Но, что интересно, на кадрах Нины Лаверт летают не только танцовщики и танцовщицы. Когда она снимает драматических артистов, они у нее тоже вот в этом движении, и они у нее тоже летают. Вот это совершенно необычно. Она находит какой-то удивительный момент. Я не знаю, сколько кадров она в результате отбирает. Сейчас, когда, знаете, есть вот эта вот спортивная съемка, когда 400 кадров снимаются, потом, может быть, легко отобрать. Но тогда такой аппаратуры уж у Нины Лаверт точно не было. Она говорит, какими простыми аппаратами она снимала. Сперва аппаратом, как-то он назывался, «Киев», по-моему, потом «Зенит», страшно тяжелый, и она себе свернула из-за этого спину. Но драматические сцены в спектаклях у нее живые, они движутся, и ты словно присутствуешь на самом спектакле. Вообще, мастерство Нины Лаверт совершенно необыкновенное, а некоторые фотографии просто стали классикой. Ты смотришь на них, вот какой-нибудь Довлатов в этом розовом пиджаке или с микрофоном на каком-нибудь выступлении, или прощается на углу 14-й улицы на Юнион-сквер, и тебе кажется, что эти фотографии до Нины Алаверт не существовали. Но ведь это же классика 20 века. Это все работа замечательной Нины Николаевны Алаверт. Я думаю, что этот альбом, эту книгу вообще должны посмотреть, а еще лучше купить все любители и театральной жизни, и литературной, и второй половины 20 века. Наверное, это все-таки лучшая книга в ушедшем году. Александр, Нью-Йорк, наша последняя рубрика. Что интересного видели вы в Нью-Йорке в 24-м году?
Знаете, в праздничном Нью-Йорке состоялся концерт Филипенко. И это вообще, я в последнее время театральная, русская театральная жизнь в Нью-Йорке очень буйно процветает, потому что люди бегут от путинского режима, новые приходят зрители, приходят новые актеры, которых все мы знаем по России, теперь они живут за границей, как и Филипенко, который живет тоже за границей уже. И я был очень рад прийти в этот зал, полный нашими иммигрантами, которые знали все, что Филипенко читал. Знаете, это было так занятно смотреть. Это Филипенко замечательный чтец. Я его знаю с 91 года. Мы знакомы, когда мы приехали с Валей в Москву. У нас была презентация книги «Родная речь». Это было первое издание в России. И Филипенко пришел на презентацию, чтобы прочитать нам Гоголя. Знаете, это было так мило, это был такой подарок. И Гоголя он читает так, как читал бы сам Гоголь. Все говорят, что он был замечательным чтецом. И Филипенко преображается в каждого персонажа, каждого автора, я бы сказал. Он классиков делает живыми и сам стал классиком, пока это делал. И вот он читал, декламировал самые разные тексты. И Гоголь, Зощенко, Жванецкий, Булгаков, Бродский, Довлатов. Короче говоря, вся наша литература. Но это было не просто отдельное выступление. Это была автобиография через других писателей. От оттепели до войны, до украинской войны. И вот вся эта трагическая история была снабжена комическим комментарием. Потому что то, как он читал вот этих замечательных сатириков наших, например, Зощенко, его исполнение, по-моему, лучше не бывает. И этот 80-летний человек 2 часа держал аудиторию наэлектризованной. И я, конечно, счастлив, что я оказался на этом празднике, потому что слушать Филипенко – это омаж русской литературе в первую очередь и грустный итог русской истории.
Тейбл-ток с Александром Гейнесом. Мы попытались сегодня подвести некоторые культурные итоги 2024 года. За одним столом, но по разные стороны океана. Режиссер Юлия Голубева, и мы с Александром прощаемся с вами. С Новым годом, дорогие зрители и слушатели. Всех благ!
С праздниками, друзья!
Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. От Гельсингфорса до Тубабао. Оцифрованное прошлое русской эмиграции. XX век, в отличие от нашего 21-го, был веком бумажным. Письменная речь отпечатывалась краской на бумаге, которая, как правило, переживала и авторов, и читателей, но горела, намокала, рвалась и выбрасывалась порой на следующий же день. Вчерашняя газета обретала свое значение годы, а то и десятилетия спустя. Но где найти старинный комплект, если газета печаталась в самых невообразимых условиях, от вражеской оккупации до вполне дружественного пароходного трюма? Многие исследователи и архивисты включались в работу по собиранию, сохранению, описанию эмигрантских редкостей, особенно периодики. И на этом пути есть значительные достижения. Назову несколько имен из множества, просто чтобы было понятно, кого я имею в виду. Михаил Шатов, Татьяна Асаргина, Давид Арнс, Олег Коростылев. Пусть простят меня те, кого я не назвал по недостатку времени. Работа еще не початый край. Сегодня со мной в пражской студии Владимир фон Цуриков, сотрудник Гуверовского архива при Стэнфордском университете, руководитель проекта по оцифровке периодики русского рассеяния. Владимир Алексеевич осенью 2024 года посетил Прагу для подписания договора о сотрудничестве с Чешской национальной библиотекой, где сосредоточена одна из богатейших коллекций газет, журналов, летучих изданий и книг, выпущенных первой волной эмиграции. Оцифрованное прошлое. мы беседуем с Владимиром фон Цуриковым о ходе копировальных работ и проблемах, встающих на этом пути.
А я нахожусь в Праге в настоящее время в связи с проектом библиотеки и архива Гуврского института при Стэнфордском университете. Проект называется «Russia Abroad Digital Collection» и посвящен издательской деятельности русской эмиграции. Главным образом мы рассматриваем газеты и поставили цель себе в связи с этим проектом создание онлайн-интернет-ресурса в цифровом виде газет русского зарубежья, газет, издаваемых во всей эмиграции с Дальнего Востока до Северной и Южной Америки, естественно, европейских стран тоже. Даты, которые мы рассматриваем с начала революции 17 года и оканчиваем 92 годом. Мы стараемся создать наиболее полный ресурс, который на сегодняшний день в таком виде не существует, и надеемся найти не только самые известные, самые значимые издания русской эмиграции, когда мы рассматриваем газеты, естественно, но также и самые редкие. И в связи с этим, конечно, мы находим совершенно удивительные жемчужины. Ну, конечно, понятно, что основываться только на богатых ресурсах Гуврского архива и библиотеки этого недостаточно, потому что, несмотря на то, что на самом деле Гуврский архив является одним из крупнейших архивов не только в Северной Америки, но, в общем, и за границей, что касается собраний архивной росики именно русского зарубежья. Но, несмотря на это, все равно не присутствуют все те издания, которые хотелось бы включить. В связи с этим проект, который мы начали в конце прошлого, начале этого года, этот проект, который мы надеемся сделать доступным для общественности в ноябре месяце этого года, этот проект, конечно, может расти и процветать гораздо лучше при сотрудничестве с другими архивами, с другими библиотеками, и, опять-таки, не только в Северной Америке, но по всему миру.
Владимир Алексеевич, а расскажите, пожалуйста, поясните нашим слушателям, чего добились ваши предшественники, насколько они смогли вот собрать периодику русского зарубежья, на каком этапе вы подхватываете и расширяете дело предшественников?
Надо сказать, конечно, что очень много сделано в области собирания не только архивов русского зарубежья, но и тоже изданий русского зарубежья Гуврским институтом. И там, конечно, богатейшая коллекция присутствует как в библиотеке, так и тоже в частных архивах. Но помимо этого, надо упомянуть и о других крупнейших собраниях. Если мы рассматриваем североамериканский континент, например, очень известный тоже архив, Бахметьевский архив при Колумбийском университете. Но что касается, допустим, самой периодики, мы сейчас сотрудничаем тоже с Нью-Йоркской публичной библиотекой, у которой очень богатая коллекция не только в области славистики, но тоже и в области, значит, русского зарубежья. Музей русской культуры тоже в Сан-Франциско, который недалеко от нас находится, и с которым мы собираем продолжать сотрудничать, особенно когда мы будем находиться в поисках редких изданий для того, чтобы закрыть тоже какие-то дырки в наших собраниях. Но если мы рассматриваем тоже как бы европейские страны, то здесь можно упомянуть, с одной стороны, национальные библиотеки Эстонии и Латвии, с которыми мы уже сотрудничаем и смогли включить ряд наименований именно из их коллекций. Мы надеемся в будущем сотрудничать тоже с библиотеками, допустим, в других странах русского зарубежья, где проживала русская миграция, и сохранились редкие издания, например, La Contemporaine тоже в Париже. Но, безусловно, самое богатая коллекция, которая находится по сей день в Европе, это, безусловно, славянская библиотека, славянская книговна, которая является частью народной чешской библиотеки и находится здесь, в Праге, в связи с чем я в Прагу и приехал.
Я хотел, собственно говоря, уточнить вот что, наверное, я плохо выразился. Я имел в виду, каково состояние оцифровки периодики, не самих коллекций, но что сделали по оцифровке ваши предшественники?
Что касается оцифровки периодики русского зарубежья, надо сказать, что большинство проектов сохранения периодики было совершено не столько в цифре, как в микрофильме, что тоже, с одной стороны, очень важно и очень помогает в нашем проекте, потому что мы на сегодняшний день занимаемся еще оцифровкой микрофильмов разных наименований, потом уже будем переходить на оцифровку тех изданий, которые нигде еще не были оцифрованы прежде. Но надо сказать, что есть и целый ряд библиотек и архивов, которые очень много смогли тоже оцифровать. Например, надо сказать, что Дом русского зарубежья в Москве активно продолжает оцифровывать не только архивные коллекции, но частично тоже и периодику. Надо сказать, что существует целый отдел, естественно, тоже в Государственном архиве Российской Федерации в Москве, где тоже очень много оцифровано. Историческая библиотека на своем сайте дает тоже доступ к оцифрованным изданиям русского зарубежья. Но это примеры, допустим, российских архивов и библиотек. За границей можно найти подобные оцифрованные издания в Эстонской национальной библиотеке, в Латышской национальной библиотеке, также в Германии, допустим, в Штатсбиблиотек цу Берлин. И бывает, что разные издательства, которые продолжают по сей день издавать свои газеты, или даже, может быть, одну единственную газету, продолжают выставлять также эти издания в интернет-пространстве. Например, аргентинская «Наша страна», которая издается больше полвека в Буэнос-Айресе.
Владимир Алексеевич, я не услышал в вашем перечне, столь богатом и интересном, одной библиотеки, о которой молва идет по всему миру. Это библиотека Гельсингфорского университета, ныне Хельсинкского. Скажите, пожалуйста, запланирован ли визит туда?
Пока планов на визит в эту библиотеку нету, но идут переговоры. Сегодня как раз я просматривал списки наименований, которые существуют там, так что мы собираемся тоже исследовать возможность, не только возможность сотрудничества с этой библиотекой, но мы рассматриваем активно, что есть в списках периодики русского зарубежья в коллекции в Хельсинки, что можно найти там, чего не существует в наших библиотеках, допустим, Гуврского института или даже тех библиотек, с которыми мы уже сотрудничаем. Потому что очень часто, главным образом, конечно же, что уже оцифровано или микрофильмировано, это самые известные газеты, ежедневные газеты, которые выпускались. И мы сейчас, как бы, занимаемся кропотливой работой, что тоже выискиваем редкие издания, о которых меньше известно и которые тоже зачастую не сохранились. Потому что, как, естественно, известно, что самая большая проблема сохранения вот этого наследия — это состояние бумаги, на которых печатались газеты, особенно межвоенного периода, когда ресурсов было очень мало, и эти газеты зачастую не сохранялись. И мы встречаем случаи, когда существует буквально только один экземпляр во всем мире, о котором можно найти упоминания или в библиографиях, или через частных коллекционеров даже.
Да, я с удовольствием, с горьким удовольствием могу подтвердить ваши слова. В конце 23-го года я съездил в свой отпуск в Париж, в библиотеку БДСА, или «La Contemporaine», как она теперь называется, чтобы посмотреть новое русское слово, нью-йоркскую газету 40-х годов. Это было примечательнейшее издание во многих своих десятилетиях существования, но 40-е годы, особенно военные годы, наименее прочитаны, наименее известны и совершенно недоступны. Например, в Праге этих лет, газет этих лет совсем нет. Ну, потому что здесь был, так сказать, были гитлеровцы, а после войны газеты не смогли купить, достать и дополнить, потому что пришли коммунисты к власти. Словом, ближайшее место вот Праги – это Париж, Нантер, точнее. Несколько остановок на поезде, и вот я радостно разлетелся туда, мне вынесли подшивку 41-го года, а 42-го не дали, хотя она у них есть. И 43-го не дали, и 44-го нет – потому что газеты в столь ветхом состоянии, что мы их не выдаем. Я спросил, а для чего же их тогда хранить, если вы человеку, который специализируется в этой теме, не выдаете? Ну, они ждут своей оцифровки. А когда произойдет оцифровка, мы этого сказать не можем. То есть, сделал вывод про себя я такой, никогда не произойдет оцифровка, потому что каждый раз, когда кто-то откроет папку с этой газетой, он будет дальше ее рассыпать. Я надеюсь, Владимир Алексеевич, что вы будете первым и главным открывателем и копировщиком газет 40-х годов, потому что исследователи страшно нуждаются в этом. А Хельсинки я упомянул вот почему. Я хотел бы пояснить не вам, конечно, но нашим слушателям. Дело в том, что библиотека Гельсингфорса, тогда она не была университетской библиотекой Хельсинкского университета, библиотека государственная, городская библиотека Гельсингфорса была третьим местом в Российской империи, в дореволюционной России, куда поставлялся обязательный экземпляр каждой книги, которая выходила в России при царе. Первое место было императорская публичная библиотека, второе – Румянцевский музей в Москве и третье – библиотека Гельсингфорса. Это, конечно, что касается дореволюционных изданий. А вот после революции Гельсингфорс, который превратился уже в Хельсинки в 20 веке, он продолжил эту свою замечательную и благородную традицию, и они стали выписывать, ну, все, что было им доступно, там, по деньгам или организационно, из русской эмиграции, из изданий русской эмиграции. Поэтому Хельсинки довоенные – это чудо, как хорошо собрание и эта библиотека. It's a must, как говорится по-английски, туда нужно ехать и смотреть. Я, честно говоря, не был, но я слышал такие легенды, такие ахи и охи по поводу Гельсингфорса, что волосы встают дыбом от предвкушения. На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» программа «От Гельсингфорса до Тубабао. Оцифрованное прошлое русской эмиграции». У микрофона Иван Толстой. Со мной в студии Владимир фон Цуриков, сотрудник Гуверовского архива при Стэнфордском университете, руководитель проекта по оцифровке периодики русского рассеяния. Расскажите, пожалуйста, о каких-то самых интересных вот находках, что вам удалось скопировать из того, чего не было в Гувере, и что доставило вам профессиональную радость.
Во-первых, я хочу, естественно, с вами согласиться, что касается Хельсинки, теперешней университетской библиотеки, коллекциях тоже там. Конечно же, надо, когда придет время, что мы будем рассматривать уже оцифровку самих оригиналов, а не микрофильмов, с которыми мы пока еще работаем, конечно же, рассматривать то, что сохранилось вот в Хельсинки, это совершенно необходимо. К сожалению, очень мало из этих газет, очень мало из этого уже было от микрофильмов. Фильмировано там или оцифровано. Так что пока на данном этапе мы рассматриваем, что уже существует на другом носителе, допустим, микрофильмы, с чем мы можем работать. И следующий шаг уже, конечно, работы с оригиналами. Хочу вас обрадовать, что касается нового русского слова, хотя, может быть, радость, она только частичная. А новое русское слово, как и русское слово, предшественник нового русского слова, у нас присутствует, но они у нас как бы под ключом. Можно работать с оцифрованным изданием нового русского слова с 25 года до 2010 года, как и с русским словом с 17 по 20 года, но только находясь на территории Стэнфордского университета. Это пока что единственное издание, которое мы включили, которое недоступно за пределами Стэнфордского университета, что связано с копирайтом. То есть нам это предоставлено самим издательством, разрешение на использование этой газеты, но с определенными ограничениями. Это бывает достаточно...
Это несмотря на то, что газета уже не существует, издателя уже нет.
Есть последний редактор, издатель, который в свое время передал права на оцифровку определенной компании в Северной Америке, в Миннеаполисе, и мы с этой компанией Eastview работаем тоже, и таким образом смогли включить это, но есть ограничения, определенные ограничения, которые, как бы сказать, связаны именно с, на сегодняшний день еще связаны с копирайтом. Что касается всех других изданий, никаких ограничений нету, и здесь мне хочется не забываю ваш вопрос, но мне хочется указать на очень важную тоже деталь, что открывая этот ресурс для общественности, важно указать, что здесь нету ни абонентской платы, никаких ограничений доступа. То есть любой исследователь, читатель может, находясь вне зависимости в какой стране, лишь через интернет, если есть связь с интернетом, заходить на этот сайт, читать эти газеты. Есть полная поисковая система, можно делать поиск по старой орфографии, по новой орфографии, латиницей, на русском языке нету никакой разницы. Можно делать поиски по месту издания, по годам, по фамилиям авторов, по теме. И самое важное, что это доступно по всему миру, без каких-либо ограничений, свободный доступ. И в этом смысле этот проект на самом деле является не только уникальным, но тоже очень-очень значимым и важным, потому что это полностью меняет те реалии, перед которыми исследователи обычно находятся. Имея необходимость слетать в Сан-Франциско для одной коллекции, в Нью-Йорк для другой, в Хельсинки для еще одной, в Прагу. Так что это очень важная деталь. Но, возвращаясь к вашему вопросу о интересных жемчужинах, которые можно найти, мы начали с оцифровки как и редких изданий, и более знаменитых изданий, которые находились в нашей коллекции. Но мы уже также перешли на сотрудничество с другими библиотеками, например, с Нью-Йоркской публичной библиотекой, через которую мы включили издания, естественно, Парижского возрождения и последних новостей, и также и России и славянства, которые присутствуют и в библиотеке Гуворской, но, опять-таки, в таком плохом состоянии, что не хотелось бы поднимать здесь оригинал, и из-за этого, конечно, использовать микрофильм имеет смысл для того, чтобы не разрушить эту вот хрупкую бумагу, на которой напечатан оригинал. Из очень интересных моментов мне хочется обратить ваше внимание на одно издание, которое мы приводим изданным в Тубабао, Филиппины. Но здесь надо немножко уточнить, что это издание под названием «Наш вестник». Но на самом деле Тубабао не совсем точно. Тубабао, как вы, наверное, это вашим слушателям тоже известно, это было место, где временно находились иммигранты из Харбина, Шанхая, выезжая из Китая, это 50-е годы, 51-й год, когда покидали Китай, и по пути в Сан-Франциско. И вот уже находясь на американском корабле, под названием General W.C. Han, пока они плыли в место назначения и даже находясь на море, продолжали издавать газету, ежедневную газету. И это очень, очень интересно, потому что всего лишь издавалось это там 20 дней, и это существует, и мы смогли это включить. Но также бывает очень интересные случаи, например, когда мы находим газеты, которые, может быть, и совершенно еще не были изданы, и сохранились в каком-то частном архиве. Здесь я хочу упомянуть одну газету под названием «Зарубежье». Был журнал «Зарубежье», который издавался в Мюнхене, а вот эта газета «Зарубежье», которую нигде невозможно найти, которая должна была издаваться в Париже. Существует всего лишь первый номер, который сохранился в частном архиве и который мы собираемся тоже включить, потому что, с одной стороны, у нас новое русское слово, которое или русская жизнь, ежедневное издание, мы будем представлять руль тоже берлинский, последние новости, возрождение, дни, а с другой стороны, очень интересно находить тоже вот эти жемчужины, редкости, как наш вестник, который издавался на корабле, или зарубежье, которое, в общем-то, нигде не существует, и опять-таки через ресурс, который предлагается через интернет, в открытом доступе вот эти жемчужины становятся доступными всем во всех странах.
Владимир Алексеевич, а была ли на борту корабля типография? Как они газету свою издавали? Или это рукописная газета?
Частично рукописная, частично машинописная. И читая...
А вот дальше это... ротатор, да, наверное?
Скорее всего, да. Я не знаю, сколько экземпляров издавалось. Конечно, там она была тоже на настенной газете, но я думаю, что нет. Ротатор, естественно, потому что она распространялась среди, значит, всех пассажиров по мере возможности.
У меня есть личная просьба. Дезидерата можно по блату попросить? Когда вы отсканируете, дайте, пожалуйста, знать. Меня интересует редчайшая австрийская диписская газета «Земля Колумба», которую редактировал или, во всяком случае, был активнейшим сотрудником в ней такой Михаил Соловьев, скандальный человек, настоящая фамилия Голубовский. Михаил Соловьев писал в «Новом русском слове» и в других местах под псевдонимом М. Бобров, потому что он под гитлеровцами был редактором газеты в городе Бобруйске, поэтому Бобров. Человек очень противоречивый, вокруг которого масса существует всяких легенд, разговоров и споров. Сергей Мельгунов, знаменитый историк, отстаивал его честь, этого Соловьева, Голубовского. Другие на него нападали. В «Новом русском слове» он пытался оправдываться. У него, собственно, две знаменитых книжки. Одна называлась «Записки советского военного корреспондента» или просто «Военного корреспондента». Она издана в издательстве имени Чехова в 50-е годы. А вторая «Когда боги молчат». Книга была издана на многих иностранных языках, а в начале 60-х она, наконец-то, в двух томах вышла по-русски. А потом этот Соловьев, Голубовский, Бобров пропал навсегда. И никто не знает, по крайней мере, ни один исследователь не докопался, что с ним сталось. Говорят, он умер через много лет после этого. Там в конце 70-х или где-то. То ли в Мэриленде, то ли в Виргинии, в Вирджинии, я точно не скажу. Кто-то его знавал и подтверждает, что он был жив. Интереснейший. Это один из умнейших людей, пишущих русской эмиграции второй волны. Михаил Соловьев. Вот он был, кажется, может быть, даже единоличным редактором вот этой «Земли Колумба». Она часто упоминается в переписках эмигрантских, но недоставаемая. Ну, я даже не знаю, где она могла бы быть. Вот если вам попадется, я буду абсолютно счастлив и вам признателен за информацию. Кинусь ее читать, потому что Соловьева я люблю, несмотря на все контроверзы, противоречия его личности. Соловьев один из умнейших людей. Он концептуально мыслящий и блестяще пишущий человек. А мы продолжаем наш разговор. Скажите, какие планы, этапы продвижения вашего продукта, простите за выражение, когда он будет готов, когда мы можем приобщиться к этому всему, и как будет поставлена информация об этом, информирование населения, реклама какая-то? Вот мы с вами говорим в нашей передаче, я с удовольствием расскажу нашим слушателям. А еще, где вы будете оповещать слушателей об окончании работы? И вообще, кстати, сколько будет продолжаться работа над оцифровкой? Это же целый мир был издательский.
Да, безусловно, конечно, невозможно предсказать окончание проекта, потому что, несмотря на очень много важнейших изданных библиографий, все равно нету всеобъемлющего ресурса, которым можно было бы воспользоваться для того, чтобы понять, сколько же газет на самом деле было издано и становится доступным. Особенно потому, что зачастую они, может быть, и не описаны, может быть, и не находятся ни в какой каталогизации, и где-то хранятся, может быть, даже в частном архиве. Но постепенно мы надеемся, что будем находить больше и больше. На данном этапе у нас включено чуть больше 100 наименований, и это учитывая, что проект длится меньше года. Мы надеемся в течение следующего года включить как минимум еще 100 наименований, но понятно, что это всего лишь только часть того, что издавалось. Из-за этого в наших планах этого проекта продолжать его как можно дольше. Я думаю, что здесь сама доступность этих изданий будет диктовать этим процессом, но сейчас мы думаем, что это будет продолжаться несколько лет, и не только в том смысле, какие издания мы сможем найти, какие наименования мы сможем включить, но очень трудно найти сохранившиеся полное издание, и зачастую нужно заполнять вот эти лаконы. Потому что, допустим, взять американские «Известия», которые издавались, скажем, это, которые мы выставляем с 21 по 24 года, но вполне возможно, что у нас не хватает одного номера или несколько номеров. То есть часть этой работы заключается именно в том, чтобы выискивать вот те библиотеки или частные собрания, или музеи, или архивы, где можно будет найти необходимый номер для того, чтобы создать по мере возможности как можно более полное издание любого наименования.
Пожелаем проекту удачи. И на этом мы заканчиваем передачу «От Гельсингфорса до Тубабао. Оцифрованное прошлое русской эмиграции». Со мной в студии был Владимир фон Цуриков, сотрудник Гуверовского архива при Станфордском университете, руководитель проекта по оцифровке периодики русского рассеяния. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.